православное слово.
Добрый день, друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и священнослужитель храма Святой Троицы в Хохолах в Москве, отец Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий!
Здравствуйте!
Мы сегодня поговорим вот о чем. Начались особенные дни. По церковному православному календарю уже идет Рождественский пост. Дни поста, молитвы и покаяния. Вот вспоминаются строки Пушкина в стихотворении, которое начинается «Отцы, пустынники и жены непорочны» такими словами. И речь идет о днях Великого поста, сейчас Рождественский пост. И слова «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения», конечно, актуальны. Они актуальны в дни всякого поста, потому что пост – это не только отказ от пищи определенной, но, конечно же, в первую очередь это покаяние. Отец Сергий, а вот, наверное, это самый главный вопрос – как увидеть свои прегрешения? В чем человеку нужно каяться? Потому что вот это увидеть, понять уже многое.
Да, здесь, конечно, действительно пост – такое время, когда покаяние будет проходить и начнется легче. Стоит нам как-то, вот даже вот так абсолютно телесно начать трудиться ради Бога, отложить какие-то продукты. Ну, понятное дело, что мы не относимся к посту как к диете, да, мы, может быть, еще и духовный какой-то труд на себя, может быть, священного писания читать там по 2-3 главочки в день, да, что-то, может быть, из Ветхого Завета, если уже Евангелие так крепко уже в голове сидит, молимся. И в такой момент, когда мы к Богу оборачиваемся вот так вот деятельно, не как мы обычно так, знаете, с лету, ой, на маршрутку опаздываю, Господи, помоги, благослови, а, успел, слава Богу, ой, Господи, благодарю, и все, как-то вот, да, попросил, там как-то дело было важное, а там уже и следующие, уже как-то и уже и не к месту никакие размышления. Постом же как раз мы молимся, трудимся телесно, когда себя ограничиваем как-то в пище. То есть мы деятельно к Господу Богу оборачиваемся и начинаем как-то вот в обращении к Нему как-то видеть и себя иначе, некоторым образом. То, что в нас явно не по-божье, оно такому укладу, в который мы постом себя вводим, оно противится, оно сразу вот вылезает, как булавка, понимаете, в платье. Сразу мы что-то замечаем, что в нас не по-божьи устроено. И, конечно, таким самым главным помощником здесь является наша совесть. Ее святые отцы недаром даже и так и называют «голос Божий в душе человека». Когда нам что-то в нас говорит, не надо было тебе вот это вот делать, Да. Скорее всего, 99,9% это действительно грех. Вот так вот видеть.
Отец Сергий, а вот человек увидел в себе какой-либо грех. Вот покаяние – это что? Какое-то яркое эмоциональное переживание, вот такое острое, или с каким-то продолжением это что-то еще?
ну, эмоционально зависит прежде всего, наверное, от самого человека, да и то тут каждый раз по-разному. Но покаяние, наверное, все-таки оно прежде идет больше от ума, от ума. Если мы и обратимся к Евангелию, то у нас есть прекрасная притча о покаянии человеческом. Может быть, она очень во многом о том, как Бог принимает кающегося, но и о кающемся там достаточно сказано. Это притча о блудном сыне. О блудном сыне, который жил, в общем-то, в принципе, неплохо. Жил по, так сказать, стихиям мира, если смотреть, пока у него деньги не кончились. Вот. И тогда он остался и один, и без каких-то там удовольствий, и еще и голодный, плюс ко всему. И он нанялся на самую позорную для иудея работу свиней пасти. К ним не то, что там прикасаться нельзя, он пасти пошел. Вместе с ними покушать хотел корма, которым их кормили, так ему еще и не дали. И вот когда он действительно вот столкнулся с неприглядностью, со всей неприглядностью своего положения, в Евангелии очень тонко говорит, в себя же придя, он подумал, сколько наемников у моего отца избыточествуют хлебом, а я от голода помираю, пойду, возвращусь и скажу, я виноват, согрешил я на небо, пред Богом и пред тобою. Тогда, ну, он дерзко попросил, да, так, свою часть имения, не стал дожидаться, так сказать, кончины отца, сказал, давай, мы этого ждать не будем, прискорбного момента, жить мне надо сейчас, давай, все, ты для меня сейчас умирай, а наследство мне отдавай. Ну, конечно, очень безнравственно.
Отец Сергей, а если бы деньги не закончились у него?
Ну, прям так не бывает.
Произошло бы, вот просто так подумалось, а если бы он как-то удачно устроился и не закончились бы его материальные средства. Так,
притчу мы трогать не будем. Давайте просто так на это прокомментируем, что Господь каким-то другим способом, конечно, может обратиться к человеку, и какое-то стечение обстоятельств, какая-то ситуация, какое-то переживание. Господь знает, кого, в каком месте коснуться его души, чтобы он откликнулся. Ну, притча есть притча, и мы к ней, значит, вернемся.
Да и в жизни происходит так, как и должно. Вот, обычно происходит.
Ну, да, да. Так вот, вот это вот пришел в себя, это как раз и есть начало покаяния. Человек не продолжает плыть по течению, по тому укладу жизни, идти бездумно, как он шел, наступая там, допустим, да, на ноги и на шеи других людей. А вдруг он вот пересматривает то, как он на мир смотрит. Покаяние по-гречески, наверное, уже все это слово знают, звучит метаноя. Мета – это сверх, после, а нус – это ум. Ну, такое смешное слово получается, если кальку сделать после уме. Чего это за после уме такое, что это за состояние. Так как-то трудно сразу понять. Но наше слово «покаяние», «покаяться» или по-славянски «покаятися» основана и заканчивается «ти». Что делать «ти» в славянском языке? Вопросы инфинитива. Да? «Быть-ти», «смотреть-ти». Вот и здесь «покаятися». Вот давайте посмотрим, какое слово хорошее создали переводчики, чтобы слово «метаноя» стало понятно в славянских пределах. «По» — это приставка, которая говорит о том, что это дело происходит после какого-то действия, после чего-то, да? «Ся» — это возвратная частица, «себя». Остается у нас корень такой забавный, «каяти», «каять», «каять». Да, чувствуете, созвучное слово узнаете? У нас есть такое слово, которое... Ну, собственно, оно и есть, просто оно немножко видоизменилось в силу, как язык эволюционирует. Вот. Нет никаких ассоциаций.
Ну, имя Каин.
А, нет, глагол прям такой есть.
А мне показалось, вот есть какая-то связь с именем вот того самого Каина.
Нет, нету. Каять – это ругать. В северных наших областях, англичане там говорят, где-то еще используется там.
Ну, есть такое, да, используется.
С работы, а мама ему говорит: отец, сын вазу разбил, покай, покай его, ругай. А слово в нашем языке, в нашем произношении «хаять». Просто оно немножко сместилось в сторону. Хаять – это, ну, так как-то крикливо, визгливо, да еще и напрасно. Напрасно ругать. То есть хаять – это, ну, как бы вот как-то критиковать несправедливо. Неправду говоря, как-то вот что-то такое истеричное.
Отец Сергей, но все-таки имя Каин тоже вот как-то у нас ассоциируется с грехом.
Ну, с еще каким?
Да.
Каин Авеля убил, да? Оно ассоциируется, но к слову «каять» оно все-таки не относится.
Хорошо. Нет,
пускай Каин там у себя, а наш язык тут у себя. Итак, «покаятися». После того, да, после того, как я себя поругал, да. Вот теперь нам как-то становится понятно, да, это послеумие какое-то непонятное. Что за послеумие? Сверхразум, что ли? Нет, нет, это измененный ум. Ум, который стал таким после того, как я себя прежнего отругал. Я сказал: вот это вот плохо, плохо во мне вот это вот. Не хочу я это повторять. То, что сказал вот этот вот блудный сын, который сказал: ну что же я делаю? Надо иначе. Надо идти, надо проситься, надо хоть как-нибудь устроиться. Я тут помру просто-напросто.
Отец Сергей, а мне вот как-то все-таки не дают покоя, вот сейчас это имя Каин. Все-таки, может быть, такую можно увидеть связь, что всякий грех, он ведет к смерти. И все мы настолько связаны, любое прегрешение, оно может в конечном итоге нести ущерб тем, кто нас окружает. И вот увидеть в себе это, что-то от Каина, увидеть это и избавиться от этого, постараться.
вас созвучие не отпускает никак. Понятно. Ну, смотрите, вы все с вами абсолютно на 100% согласен. Действительно, грех ведет к смерти. Есть у нас, да, грехи, так называемые, вот, такие действительно вот прям катастрофические, серьезные события. Но вся мелочь, которой мы обычно живем, ну, вот, например, тоже наша раздражение, когда мы как-то на эмоциях можем оскорбить человека. Ведь это вот кажется так, мелочь. Да? Даже я внутри про себя, я подумаю про него, что вот. А это начало пути к греху как раз вот этого самого Каина, к убийству. Гнев – это подразделение греха, смертоубийства. Вот так вот. Вы абсолютно все верно определяете. Если мы себя, конечно, каждый раз с Каином будем сравнивать, тут и заунывать можно. Я бы не стал.
Отец Сергей, нам вот сейчас Наталья написала, что на исповеди обычно приходится ей перечислять один определенный список прегрешений. Вот все-таки бывает сложно найти что-то в себе новое.
Может очень быть, вовремя, очень вовремя Наталья, да, правильно я?
Да, Наталья.
Написала. Мы как раз подобрались к исповеди. Потому что таинство, то, что мы называем исповеди, таинство церкви, оно так официально, богословски, называется таинство покаяния. Таинство покаяния. И это большое счастье. И это, может быть, с одной стороны, свидетельство хорошего, решительного настроя покаяющегося, а с другой стороны, свидетельство того, что грешок не очень укоренился, который вот как тот один раз человек сотворил, испугался, пережил, покаялся и распрощался с ним навсегда. Еще на далеких подступах, когда только этот грешок где-то там замаячил, уже душа наша на страже, и мы изо всех сил склоняемся к правильному поступку. То есть грех, вот действительно, тот сотворенный, да, но он раскаянный и не опасный для человека. То есть у человека развилось вот чувство такое, добродетельное чувство, правильное, противоположное тому вот согрешению, что человек уже не совершает и не повторяет. Очень часто, особенно вот наши мелкие такие текущие грешки, они могут и повторяться, и, например, вот то же самое раздражение, да, ведь любой грех – это некоторое хорошее человеческое чувство, стремление, действие, но искаженное безумно. Вот, в частности, раздражение наше, это такое, гнев наш, это такое же вот пораженное грехом наше чувство, потому что, как не парадоксально звучит, гнев – это эмоция наша, хорошая, которая мобилизует человека. Просто теперь из-за того, что нам приходится реагировать, мы вынуждены, мобилизовавшись, затратить какие-то ресурсы, мы начинаем злиться на того человека или на то явление, которое заставило нас напрягаться и тратить силы. Настолько крепко они вот сплелись в душе человека, вот этот вот гнев и злоба на объект гнева, что автоматически, мобилизуясь для какого-то решения, какого участия, в чужой судьбе, мы можем испытывать и раздражение автоматически, просто вот если мы не внимательны и не как следует вот этого не прочувствовали себя, вот так вот не узнали, мы будем вот автоматически вот злиться и удивляться, ну как же так вот, живу, хорошее дело там сделал, откликнулся на просьбу, а внутри вскипело злобы, и как же вот быть-то? Вот. Да, повторяющиеся грехи такие, которые ну, существуют с нами. Действительно, их приходится на исповеди называть из раза в раз. И не надо из этого делать какой-то трагедии.
Отец Сергей, а вот можно какой-то...
Трагедия будет, знаете, когда? Угу. На какой что?
Я хотела просто спросить, а вот можно какой-то общий список определить, ну, в чем всякий человек должен на исповеди каяться, да и вообще в молитвах?
Нет, не нужно. Зачем? Каждый сам в своей душе и совесть свою подключив, сам свой списочек составит. Если вы возьмете книжечку какую-нибудь по подготовке к исповеди и скажете, ну вот я на исповеди должен назвать то, что, значит, во мне ну, действительно отсутствует. С большим удивлением вы обнаружите, что такая вот книжка с подробным перечислением всяких там разных греховных подробностей. Все это надо читать тогда. Потому что если мы вот так вот берем такую книженцу, смотрим, ой, и это во мне есть. Ну, я, конечно, не совершаю, но где-то в мыслях-то что-то какая-то была, ассоциация, вроде как склонялось сердце, было дело. Ну, нет, мы же так не приходим. Действительно, действительно, человек грешен, спорить тут не с чем. Но работать одновременно вот с таким вот списком человек не может. Я как раз к этому и двигался. Вот эти вот наши повседневные грехи, которые нам досаждают, мы их чувствуем, они нас вот отталкивают от Бога, отталкивают от ближних, не дают нам жить по заповеди «люби Бога и ближнего». Есть вот этот вот какой-то вот списочек, из него можно выделить один, который вот сейчас особенно наседает. Там, например, там зависть сегодня, ну, на этой неделе там, да. Сделать его приоритетным. Вот для контроля на этой неделе я к себе буду внимателен, особенно в проявлениях вот этого вот греха. Или там вот то же самое раздражение. Да, оно просто оно великолепный пример, поэтому оно везде всегда к месту. Вот раздражаться стал. Так, послежу, да, за собой. Прежде всего, чтобы в раздражении мне не выплеснуть мою злобу, не сказать. Первый шаг – это промолчать, да, в гневе. Промолчать, чтобы не оскорбить, не обидеть вот этого самого моего ближнего, который себе на голову попросил у меня какой-то помощи и моего участия. Или каким-то образом еще осмелился меня задеть. Вот буду следить на этой неделе, я слежу за этим. Ну, хорошо, там, если вы, как Юлий Цезарь, можете одновременно кушать и по телефону разговаривать, тогда можно два грешка взять. И особенно вот быть к ним... Это не значит, что мы об остальном не думаем, все течет, как течет. Но к этим именно вот, прям вот особенное пристальное внимание вот к одному какому-то приоритетному греху. И вот неделю, вторую, да, пока не закрепится сначала внешний такой, так сказать, хитиновый панцирь, каркас правильного внешнего поведения, потом, когда внутрь пойдет, внутри будем уже заниматься. Вот. И таким образом вот этот раз можно читать на исповеди, он будет все-таки как-то каждый раз новый. Несмотря на то, что многие будут оказываться в нем снова и снова, во-первых, они могут оказываться на разных местах, вспомнились они, так сказать, кто-то вспомнился вообще совершенно случайно, да, действительно, где-то там что-то было, вот. А кто-то, кто действительно досаждает, он выползает на первые места. В этом плане список, он не будет одним и тем же. Одним и тем же может быть список, если мы не каемся. То есть мы формально можем исповедоваться, да, исповедовался на службе с вечера, на всеночный, как следует, и вдруг, значит, такая легкость, да, бывает, вот, облегчение. Как хорошо, там, в воскресенье причастился и тоже до вечера воскресенья провел в духовном каком-то подъеме, а потом забыл, никак к себе не был внимателен, все автоматически. Греховный навык существует, такое понятие. Мы приучились что-то делать, как колея прокаталась в поле, уже едешь на легковушке в ней, ты уже вот доползешь, но только так вот, как она проложена, иначе ты не поступишь. Вот если так к себе быть невнимательным и никакой духовной работы не вести, то можно действительно точно так же приползти с тем же самым, в том же самом состоянии, в котором был, и тогда действительно кажется, ну какой же в этом смысл? Ну вот я назвал как-то, что, да, уже, может быть, даже как-то формально назвал, да зачем это все надо, ничего не меняется. Вот, да, так тогда, может быть, да, может быть.
Отец Сергей, а можно, ну, вот так говорить, что если человек перечисляет очень много, такой большой список разных прегрешений, много говорит, ему нужно просто, ну, может быть, с кем-то поговорить, с душепопечителем, психологом. А настоящее покаяние, оно краткое. Человек знает, в чем он согрешил, знает, что ему надо покаяться, и... Но он коротко и четко все это осознает и произносит.
Да нет, бывает так, что коротко и четко, и вот огромный список. Нет, это не показатель.
Тогда я прочитаю вопрос от Елены. Слушательница спрашивает, а если не происходит облегчение после исповеди, о чем это говорит?
Вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что мы упоминали вначале, что покаяние, оно от ума начинается. Да и название у него это прекрасное, это послеумие. Все-таки оно нас отправляет к уму прежде всего. Эмоции могут сегодня быть, а могут и не быть. И бывает, что человек после причастия на седьмом небе, а бывает, что... Ну, как-то вот эмоции сейчас ровные, и абсолютно все, вот, ну, просто вот все ровно, тихо, и ничего особенного не происходит. Вот эмоциональный вот этот всплеск или эмоциональный какой-то, мы в провале находимся, вот так вот все это вот никак ничего не чувствуем, это вообще никак к делу не относится. На это нельзя ориентироваться, потому что если... человек, ориентируясь на эмоции, определяет качество своего покаяния, от ума там могло не быть ничего, формально назвал что-то и вообще даже как-то. Но вроде вот как-то, ах, я столько назвал, ах, какой я грешный. О, вот. И все это ничего... опять может не кончиться. Вот на эмоции вообще просто не надо обращать внимание вообще. Ну, сегодня есть, ну, и есть. Там кто-то заплачет во время, если один раз заплачет, а другой и не заплачет. У кого-то слезы близко, у кого-то нет. Это вообще никакой не показатель, и пусть никто не смущается и не думает. Все определяется тем, как мы трудимся над этим грехом. Мы его осознали вначале раз, мы о нем на исповеди к Богу обратились и попросили помощи. Два, получив благодать Божию, мы эти силы, благодатные силы, тратили на то, чтобы следить за своей душой духовной, где-то там что происходит, подмечать и усилить, на которые даже у нас не хватало, но благодатью Божией вот сейчас эти силы есть, сделали правильно. То есть покаяние, покаяние в какой-то степени, да, можно ли так, что человек научился вместо неправильного поступка делать правильный, вместо эгоистического такого раздражения на обратившегося, научился с открытым любящим сердцем исполнить просьбу человека, и даже не заметив при этом, что он свои силы тратил, вот, потому что от души он их ему отдал, пожертвовал. Вот. Может вот такое быть, происходить изменение. Все, вот все в порядке.
Отец Сергей, вопрос прочитаю от слушателя. А почему богатые люди, неправедно заработавшие богатство, не каются перед Богом и людьми?
Ну, не знаю.
Отец Сергей, а я вот сейчас сразу кается, вспоминаю
кто не кается.
Библейские слова, да. Кого Бог любит, того наказывает. То есть все-таки, как и блудного сына вы сегодня отметили, что он растратил богатство, когда вот обнищал тогда и задумался. Страдания, они все-таки по любви Божией нам даны, чтобы мы задумались и покаялись.
Несомненно, можно рассматривать, когда какая-то сложилась ситуация, что действительно вот Господь попустил такое. Это, ну, свидетельствует о том, что человек очень, очень любит и очень верит Богу, что так вот действительно воспринимает, что Господь о нем печется и как-то сводит одно к одному, чтобы как-то встряхнулся, да, человек. То есть Господь мне не оставляет попыток вытащить меня, ну, это свидетельствует о том, что ну, человек действительно вот как-то к Богу очень хорошо относится. Вот. Вы знаете, здесь вопрос меня этот вот, конечно, как задел, почему другие не каются в том, что они гады сделали. А как мы можем это увидеть? Мы же не можем это увидеть.
Не можем,
вот.
Да.
И самое главное, что такой вот парадокс. Христианство можно пытаться использовать как инструмент, чтобы исправлять других, строить их там как-то, воздействовать на них, до чего это доводит, это, по-моему, да, этот, как его, в оригинале мученик, а в кино ученик называется, где парень начал цитатами из Священного Писания всех вокруг себя теми манипулировать, заставлять их, чтобы они делали, так сказать, как он считает, как они должны делать. Христианство все-таки оно для того, чтобы строить себя, для того, чтобы вести к Богу себя, а не других. То есть вот ждать, что кто-то должен покаяться, это ну, вообще вот дело неверное. Если кто-то и должен что-то делать, так это вот я. Вот к себе это да, можно только применять. Вот должен кто-то. Потому что я захотел, и теперь считаю, что это важно, я прям обязательно, и вот уже звучит слово «должен это сделать». А кто-то другой, он совершенно не должен. Но ни мне не должен, ни себе не должен. Вот если он поймет и захочет, вот он сам себе скажет «я должен». Вот это такой, ну, лучше избегать таких мыслей и как-то вот мы себя выстраиваем такими, какими Господь задумал нас, пытаемся это увидеть. Но все-таки вернемся к покаянию обратно. У меня вот такой вопрос размышления, может быть. А зачем мы на исповеди называем грехи наши? Зачем? Вот Бог ведь Он все видит, ведь Он все знает. Почему? Зачем нам это говорить?
Отец Сергей, ну и в Библии говорится, чтобы мы друг перед другом исповедовались, чтобы кто-то слышал, может быть, человеку важно, чтобы и кто-то из ближних узнал о его прегрешениях. Ну, в православном храме хороший вариант священнослужитель.
Священнослужитель, да, когда слышит. Так вот, священнослужитель совершенно не нужен для того, чтобы это слушать. Он, да, в принципе, как в молитве говорится, свидетельствовать будет покаяние человека потом там пред престолом Божиим. Но сам глубинный смысл, конечно, не в том, чтобы там, знаете, такой педагогический момент, что, чтобы было стыдно там, как-то вот запомнил этот стыд, и потом, когда попадется ситуация, чтобы тогда не сделать, вот. Все-таки здесь все гораздо, гораздо глубже, чем просто такой какой-то момент вот этого педагогического стыда или, или там, да, сформулировать свой грех словами, высказать как-то с собеседником. Сами-то мы боимся, конечно, обсуждать чего-то свое, потому что, во-первых, свое менять страшно, потому что это тратятся силы на это. Во-вторых, гордынька в нас. Мы сами не будем обдумывать наедине с собой глубоко свой грех. Когда мы его формулируем при другом человеке, у нас как-то вот скажется то, чего не скажется наедине с собой. Никто, никто не спорит и никто не умоляет. Все это действительно так. Но самое главное, что если бы все это свелось только к тому, что Господь Бог поможет человеку, который хочет освободиться от какого-то греха, действительно, Господу Богу не надо было бы произносить эти названия. Он в глубину человека видит и видит, что человек хочет, да, исправиться. Так вот, мы говорим, вот зачем. Господь Бог человека сотворил свободным. И без воли человека Господь не может его спасать. Без воли человека, без просьбы человека Господь не может. Он сам себе положил такую границу. Он не войдет в душу, в которую его не позвали, не сказали: «Господи, зайди, и у меня вот здесь вот такой грешок, а здесь такой, а здесь вот этот. Пожалуйста, действуй во мне не по моей воле, а по твоей. Ты это исцеляй. Я себя отдаю тебе как твоего, не как моего, а как пространство, где ты можешь действовать. Моя свободная воля на это согласна. Я прошу тебя, действуй во мне». То есть вот это вот название грешков, которые мы называем на исповеди, это, по сути, просьба: «Исцели во мне, Господи, вот это и вот это». Это не какой-то там, упаси Бог, отчет, да, какого-то школьника перед директором, накосячил тут, 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 ура, все, я читался, можно бежать, все исповедь завершена. Нет, все гораздо, гораздо лучше. Вот.
Отец Сергий, ну, вот в послании Иакова говорится, исповедайте друг другу согрешения ваши. Ну, вероятно, речь идет о тех согрешениях конкретных, если перед человеком человек виноват.
Ну, можно так, да, можно так интерпретировать совершенно спокойно.
Ну, именно после такого, может быть, покаяние станет легче на душе.
Ну, станет легче на душе от того, что Бог эту душу исцеляет, прощает, и в содействии с человеком выстраивает правильно. Просто от самого факта, что мы кому-то признаемся, что мы где-то против него что-то совершили плохое, ну, может быть, как-то в плане чистой совести, да, как-то это вот будет, что никаких недоговоренностей между нами нету, мы единое братство, но, ну, в этом плане, да, но для исцеления греховного недуга, для обретения добродетели вместо греха, где действительно необходима благодать Божия и труд вот самого конкретно этого человека. Одно другому не противоречит, просто то, что я описываю, это более полный путь покаяния.
Отец Сергей, давайте я сейчас напомню для всех, кто вместе с нами. Друзья, вы можете свои вопросы и размышления присылать в комментариях, если вы смотрите и слушаете нас в социальных сетях. Пока мы в реальном времени в интернете, и есть возможность прочитать ваш вопрос, отец Сергей успеет еще ответить. Отец Сергей, я вот хочу, может быть, вас попросить сейчас вернуться к притче о блудном сыне. Наверное, я вас увела, перебила, когда вы начинали именно вспоминать тот пример, который нам дает Библия. Блудный сын, вот он просто осознал, думается, он осознал, что у него ничего у самого нет, и решил вернуться к отцу.
Да, да. Понимание своей слабости и своего бессилия – это, конечно, вот первый такой фундаментальный камень в фундаменте покаяния. Это действительно так. Человек может какое-то время, да, тратить силы на то, чтобы преодолеть в себе это греховное искажение, а убедившись, что его собственных сил на это не хватает, понять, что ему необходимо обратиться к Богу. И действительно, вот это начнется глубокое покаяние, которое начинается с обращения к Богу. «Возвращусь к отцу моему и скажу ему», и далее, как написано.
То есть, как вы вначале сказали, мне это очень понравилось, я даже для себя записала, необходимо, чтобы человек пришел в себя. Вот само слово «покаяние», если его расшифровать.
Это правда, Евангелие дивные слова нам дает. Придя в себя, да. Ну что ж, давайте дальше по покаянию двигаться. Вроде мы как-то осознали грех, поняли, что Господа Бога никто нам не поможет, обратились к Нему в таинстве покаяния. Батюшка помолился, а Господь исцелил, простил и дал силы творить правильно. Вот мы учимся творить правильно, и вроде бы кажется, что конец, а на самом деле в Писании есть еще одна замечательная совершенно притча, которую можно для понимания покаяния применить. Это притча о неверном управителе, который попался на каких-то... Да, греб на себя, да? Не по чину брал, как говорил один гоголевский персонаж. И хозяин решил его сменить. Вот. И он его, иди, говорит, от седова. Через неделю я тебя снимаю. И что тот делает? Тот быстренько всех взаимодавцев обзвонил, то есть не должников, которые должны его господину, и сказал, у тебя там что, 100 мер, да, 100 мер пшеницы, так пиши 80, что ты должен меньше, сокращаем, должки сокращаем, акция. И вот он нескольких обзвонил, и вот таким вот образом, значит, а хозяин-то узнал, и говорит Господь удивительную фразу, похвалил он этого управителя, что тот богатством неправильным себе, значит, устраивает благополучие. Ну, тот
отец Сергий, ну, трудно назвать.
Говорит в притче, сейчас, одну секунду договорю, говорит, что я им уменьшу долги, и когда меня выгонят, мне будет жить негде, они меня к себе примут, я у них поживу таким нахлебником. Может быть, но как-то хоть гран кусок хлеба у меня будет. Так что вы хотели, Ирина? Это время у нас кончается.
Я хотела обратить внимание, что трудно даже назвать мудрым этого управителя. Он и назван неверным управителем. Такая вот мудрость во благо себе обычно называется хитростью.
Ну, да.
Можем ли мы брать пример с такого управителя? И в чем?
Да, да, замечательно. Да, вот этот вопрос. Притча действительно какая-то достаточно странная. Странная она до тех пор, пока мы не поймем параллель между нами и этим управителем. А параллель у нас такая. То богатство, которым мы располагаем, и из которого мы могли бы воздать тем, кто от нас каким-то образом пострадал, когда мы против них согрешили. Хорошо, если... Легко и просто, если это финансы. Вот. Есть финансы, и можно воздать финансами. Великолепно. Но бывает же и иначе. Бывает так, что мы кого-то словом обидели, оскорбили, да? Но мы точно так же можем его словом и утешить. Или жить ему вообще каким-то другим способом. Нам кажется, что мы от своего имения служим, от наших сил, от нашего времени. А вот когда мы поймем, что все то, что, чем мы владеем, то, так сказать, богатство, которое мы стяжали, так сказать, в виде каких-то интеллектуальных способностей, финансовых, душевных каких-то, вот есть у нас какой-то вот такой запасик, когда мы перестанем о нем думать в таком примитивном смысле, что это наше, оно собралось у нас, мы как бы вроде им можем распоряжаться, но это совершенно не значит, что оно наше. Оно пришло к нам откуда? От Господа Бога. Да, мы трудились, да, мы что-то делали, но мы просто подгребали. Мы же не сделали эту вещь с нуля. Она вот в этом мире появилась не потому, что это мы вот сели и сказали, да будет, да, это же все-таки вещь-то от Господа Бога. И это действительно мы распоряжаемся не своим богатством. Когда я кому-то что-то хочу дать или хочу что-то сделать, это я не от своих финансов или от своих сил ему это делаю, а от того, что дал Бог мне, а я сейчас могу перестать грести на себя, как тот неправильный управитель, и все только для себя использовать, а начать давать другому. Та самая благотворительность, которую я так люблю и везде продвигаю. Поделиться, помочь тому, кому рядом, как мы думаем, от наших сбережений и способностей. А это Божие богатство в управлении нам даровано. То есть компенсировать результат наших грехов – это хорошее, достойное завершение того покаяния, которое началось с осознания, потом с плача по грехам, потом с исповеди и труда по исправлению, и потом компенсация нанесенного ущерба. Во какое длинное покаяние! оно не сводится к тому, на только этапу исповеди, которая называется в церкви таинством покаяния. Вот какое огромное покаяние.
То есть это труд.
Ну вот, успели, хорошо.
Ой, отец Сергей, да, к сожалению, мы должны остановиться. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Будем продолжать. Друзья, всего доброго.
Спасибо за приглашение. Спасибо, дорогие радиослушатели. До свидания.